наша действительность. Она, открывшая нам дверь женщина, манящей и завлекающей собой была. На вид лет 30 с небольшим, по-женски мягкая, слегка смущающаяся пышка. Нет, она не толстая. Ее тело сохраняло и даже выделяло формы, всегда возбуждающие мужчин. Тонкий халатик не скрывал их. Ее, похожий на детский голос, приветливая улыбка, сразу расположили к себе. «Здравствуйте, путники! Проходите, проходите, пожалуйста. Мне вас Светлана рассказала. Она сказала, что вы город хотите посмотреть, в ресторане хорошем поужинать. Хотим, мы все хотим, и с вами непременно красавицы!» — затараторил Владислав. «Как там Светланка моя, не загуляла?»
«Да когда? И с кем нам гулять?»
«Видно, ждать всю жизнь нам и осталось». «А чего ждать? Я здесь и друга с собой привез. Сибиряк он, предприниматель на все 100. Познакомься». Она поправила тугую темную косу, поднялись опущенные смущенно ресницы, открывая блеснувшие, как будто страстью и желанием, глаза. Протянула мне руку. «Я Лена. Здравствуйте. Владимир». Пожимая пухленькую руку, представился ей и я. Пока на кухне Лена готовила всем кофе, мы умылись в ванной и ее двухкомнатную квартиру осмотрели. Квартира мне очень понравилась. Планировка обычная, как у большинства, а вот ухоженность, чистота и уют необычные. Все на своих местах расставлено, ничего лишнего. В спальне бирюзовые обои с цветами, занавески на окне, под цвет обоем с рюшечками, ковер и покрывало на широкой постели в тон. И этот цвет и аккуратность как-то успокаивали, словно прилечь звала постель. Мы сели в кресло в комнате побольше. Владислав включил, похоже, дорогой магнитофон хозяйки, спросил меня: «Ну, как тебе хозяйка?»
«Хороша».
«Да только почему она не замужем? А почему не замужем миллионы других женщин? Ты что, не слышал, что нас, мужиков, на всех не хватает?»
«Слышал, но она не все. С собой хороша и в гнездышко уютное свою квартиру превратить смогла».
«А, смогла. Зарабатывает неплохо».
«Парикмахер она классный. Даже не просто парикмахер, она модельер. В конкурсах принимает участие. К ней дамочки, кто побогаче, в очередь записываются и платят хорошо.
Может, она гулящая?»
«И не гулящая. Мне Светка рассказывала еще, когда они в школе учились. Ленка с одним двоечником из старшего класса дружила, потом после школы бросила его. Он долго за ней ухлёстывал, дрался с каждым, кто провожать ее пытался. На глазах у Ленки парней со своими дружками жестоко избивал. Даже привлекался за хулиганство. Она его жалела, никогда свидетелем против него не выступала, всегда говорила, что в полуобморочном состоянии была и ничего не помнит. Потому его только один раз и смогли привлечь за увечья одного сынка высокопоставленного папаш».
«Ну, тогда фригидная она. Мужики ей не нужны».
«Ничего себе фригидная! Ты что, не заметил, как она на тебя сразу своими глазищами зыркнула, как удав на кролика? Хоть сразу в кровать готова».
«Ну, не преувеличивай. А ты изъянов не ищи.
Лучше наслаждайся, пользуйся моментом».
«Мы же договорились. Расслабиться.
Вот и давай расслабляться».
Лена внесла чашки с кофе на красивом подносе. Она переоделась в красивое облегающее тело сарафан и слегка подкрасилась. Выглядела еще лучше прежнего. Спросила: «Если вы и поесть хотите, я могу быстренько приготовить».
«Нет», — ответил Владислав, — «в ресторане поедим. Ты позвони, где тут у вас получше. Закажи столик на 4.
Пока мы пили кофе, Лена позвонила в ресторан, заказала столик через какого-то своего, видно, знакомого администратора.
потому что она на «ты» с ним говорила и напутствовала: «Ты уж постарайся, в хорошем месте я с кавалерами очень приятными буду». В ресторан мы прибыли вечером, после того, как покатались на машине по городу и окрестностям, осматривая местные достопримечательности. Дверь в ресторан перед нами широким жестом распахнул услужливый швейцар в богатой униформе. Метрдотель проводил нас к столику на противоположной от входа стороне зала. Место действительно было хорошим, на небольшом возвышении, и весь ресторан хорошо виден, и эстрада. Зал с красивой лепкой на стенах и потолке дорогого, по-видимому, ресторана был уже почти заполнен. По всей вероятности, позволить себе здесь отдохнуть могли только материально состоятельные люди. Решили и мы ни в чем себе не отказывать. Заказали дорогие закуски, хорошего вина, а я себе бутылку водки. Когда оркестр заиграл танцевальную музыку, какой-то танго, Владислав сразу же предложил всем идти танцевать, и мы пошли. Мягко покачивалось под моими руками уютное и дородное тело Лены. Уже слегка опьяневшего меня еще больше пьянили запах ее духов и глаза. Опущенные ресницы время от времени поднимались, и ее глаза ласково смотрели в упор, и казалось, что горят они огнем предстоящей страсти. Словно устыдившись страсти этого взгляда, ресницы снова опускались. Когда мы вернулись к столику, я уже позабыл все свои мытарства и искания. Было по-хмельному хорошо, и я был благодарен и Владиславу, и Лене, и вообще всему. Значит, жить можно хорошо, если не копаться в жизни, а пользоваться ее благами. Я налил всем вина, себе водки, только хотел всем выпить предложить и тост сказать, да Владислав помешал. Он вообще после танца со своей Светланой каким-то нервозным вернулся. Сразу закурил, пеплом от сигареты в салат попал, никого не дожидаясь вина отхлебнул и молчит, на стуле ерзает. Я только за рюмку хотел взяться, тост произнести, а он затараторил: «Подожди-ка, тут дело одно. Дело получается. Давай выйдем, поговорить надо». Не дожидаясь моего ответа, он резко встал. «Вы тут, девчонки, посплетничайте пока. Мы на минутку». Мы вышли в просторный холл ресторана. Владислав увлек меня в дальний угол за фонтан и со злостью приглушенным голосом выпалил: «Вот же стерва! Не зря ты! Ух, и стерва!» «Да кто стерва? Если ты со своей Светкой поругался, так не порти вечер другим». «Да не Светка. Ленка нас подставила, вернее, тебя. Ну и я заодно получу. Тебя не брошу». «Ты толком можешь объяснить, как она меня или нас подставить могла? Кому? Зачем?» «В танце Светка мне рассказала. Я ведь говорил ей о тебе. Ну вот ей жалко тебя стало, как увидел тебя. А в танце мне все рассказала». «Что рассказала?» «Ленка стерва. Похоже, мазохистка больная, извращенная. Ты представляешь, мужики к ней липнут, она с ними кокетничает, потом в ресторан идет, столик непременно сама заказывает через знакомого своего, а тот шестерка тут же этому мафиози сообщает». «Какому мафиози?» «Ну и этот второгодник, с которым она еще в школе дружила. Я говорил тебе, он женихов ее еще в молодости с дружками избивал. А теперь он вроде мафиози местного стал или рэкетом занимается. Ну, в общем, она знает, что как только столик через своего знакомого заказывает, он непременно сообщит этому мафиози. И он прямо в ресторане, а чаще после, в укромном месте со своими бандитами подстерегают и до полусмерти избивают Ленкиного ухажера. И вся эта экзекуция непременно на глазах у Ленки происходить должна. Ну, кайф она от этого большой получает. А может, и кончает. Светка говорит, в болезнь у нее это превратилось. Она однажды призналась Светке, что даже иногда оргазм от этих сцен испытывает.
Ну, а он, этот второгодник бывший, для чего это делает?
А кто его знает для чего? Может, любит ее по-прежнему? Может, ему тоже какое-то извращенное удовольствие доставляет?
Светка говорит, Ленка прикидывается невменяемой. Он ее после этой экзекуции домой провожает, остается у нее на ночь. А что они там делают у нее, неизвестно.
Так все же он не женится на ней. Да тебе-то какая разница, чего не женится? Говорю уже, вроде болезни это у Ленки. Вроде как юность продолжается.
А женится, один быт останется. А тут кайф она испытывает.
А в быту какой кайф?
Ну, больная она, Светка говорит. Да нам какая разница? О себе надо думать, как выкрутиться теперь.
Давай уйдем из этого ресторана, раз ты говоришь, что сообщить этому бывшему второгоднику могут.
Да поздно. Здесь он уже со своими подручными. За нами наблюдают.
Светка говорит, он сначала подойдет к нашему столику, очень вежливо попросит разрешения потанцевать с Ленкой, потанцует, если не откажут. А если откажут, спокойно отойдет. Но конец всегда один. Подстерегут и будут бить до полусмерти. Вещи, если есть ценные, потом его прихлебатели поснимают.
Я часы, ролик свой уже отдал Светке. Если у тебя есть чего такого, давай тоже передам.
Да нет у меня ничего ценного. Слушай, а как они милиции не боятся?
Говорю же, так все обставляют. Адвокат у него.
Мало того, еще могут так все выставить, что якобы они женщину от насильника защищали.
А Лена, значит, молчит, как свидетель.
Ты молчит, стерва. Прикидывается, будто не помнит ничего, будто в шоке была или в обмороке.
Виноват я перед тобой. Ух, вляпались мы.
Но я, кажется, придумал. Давай вытворим чего-нибудь, подеремся, поскандалим между собой, чтобы в милицию забрали нас. Лучше отсидим в медвытрезвителе, штраф заплатим, зато неувечными останемся.
Ну уж нет, не буду я им в угоду наказывать сам себя.
Давай уйдем вдвоем через черный ход. Какой-нибудь потом позвонишь Светке своей, такси вызовешь.
Да не уйти нам, они уже сидят. Уйдем, вернут. Два раза таким образом получим. Еще и выставят, будто хотели сбежать, не расплатившись.
Если выхода нет, тогда давай гулять весело. Хоть на нервах у этих гадов поиграем.
Жалко, такой вечер испортился.
Мне хорошо было.
Да как гулять теперь? Как?
Ой, ну, пойдем, вмажем хорошенько, чтоб плевать на все было. Расслабимся, пока есть время. Ты только виду не показывай. Не нервничай заранее.
Да я что, за себя нервничаю? Я за тебя боюсь.
Пойдем. Мы пошли к нашему столику. Роскошный большой ресторан блистал великолепием изысканных нарядов дам. Их, похоже, неподдельными украшениями. Много совсем юных красавиц среди вальяжных мужчин тоже блистали драгоценностями. Гуляли те, кого называют новые русские. Но они тоже Россия. Значит, гуляла Россия, как только она может это делать, с размахом и удалью. И размах еще непременно покажет себя. А пока все было с чинным великолепием и роскошью. Когда мы сели за наш столик, я сразу наполнил до краев бокалы и сказал: «Предлагаю выпить за удовлетворение». Пусть каждый из нас, здесь сидящих, принесет хоть миг удовлетворения другому. За удовлетворением. Мы с Владиславом выпили до дна, женщиной по половине. Я пододвинул свой стул вплотную к Лениному стулу, быстро обнял ее, положив руку на полуобнаженную в декольте грудь, и заговорил тихонько ей на ухо. «Ты красивая и уютная, Лена. Могла бы быть хорошей женой и матерью». Она сначала, как бы смутившись от моего объятия и лежавшей на ее груди руки, попыталась отстраниться, но не настойчиво, и тут же, наоборот, слегка преклонила ко мне голову. Так началась игра по их или ее правилам. И я подыгрывал в ней как мог, сам еще не осознавая, зачем это делаю, словно специально в угоду кому-то, каким-то темным силам приближая печальную развязку. И она наступила. От столика, стоящего рядом с эстрадой, поднялся здоровый мужик с бычьей шеей. Он некоторое время, не отрываясь, смотрел в нашу сторону, а как заиграла танцевальная музыка, застегнул пиджак и уверенно направился к столику, за которым сидела наша компания. Пройдя половину пути, он вдруг остановился и стал смотреть, также не отрываясь, в другую сторону. И многие сидящие в зале стали поворачивать головы. Несколько женщин и мужчин даже привстали со своих мест, словно пораженные чем-то происходящим. Я тоже посмотрел туда, куда все уставились, и обомлел от неожиданности. От входной двери к эстраде шла Анастасия. Ее свободная, даже вызывающе свободная походка и то, как она была одета, не могло не поражать. Одета. Всего-то на ней были ее старенькая чистенькая кофточка, юбка да мамин платок. Но в этот раз они выглядели так, будто самый известный мировой мастер-модельер в порыве вдохновения изобрел специально для нее суперансамбль, затмивший все до сих пор казавшиеся изысканными модные наряды женщин. Может, оттого так казалось, что ее обычную одежду дополняли необычные украшения или походка, манера держаться? От мочек ушей Анастасии свисали, как клипсы, две маленькие зеленые веточки с пушистыми иголками, сплетенная в косичку из каких-то трав повязка, как диадема, обхватывала голову, придерживая густую золотистую копну волос. На лбу в повязку был вплетен горящий, как рубин, маленький цветок, и накрашена она была над ресницами тени зеленые. Юбка на ней та же, что и раньше, но с разрезом почти до бедра. На талии пояс, сделанный из платка, завязанный бантом. Немыслимый ансамбль дополняла необычная супермодная сумка, в которую превратился ее холщовый узелок. Она привязала к концам неочищенной от коры палочки концы ткани, сделала сплетенный из травы ремешок, и получилась хиповая сумка. И во всем этом она еще как-то так свободно и уверенно шла, как с супермодели или манекенщицы, и не придумать.